Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, мы встречаемся в студии Радонежа с нашим долгожданным, постоянным автором, архимандритом Мелхиседеком, настоятелем подворья Свято-Введенской Оптиной пустыни в Москве, и встречаемся мы и записываемся накануне значимой для каждого православного человека даты. У нас 22 июня состоялся очередной день ангела архимандрита Кирилла Павлова, духовника братьев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Но отец Кирилл был, конечно, не только духовником братьев, а всемирно известным старцем, человеком, который, может быть, характеризовал собой и открытие Лавры после войны, и всю историю Троицы Сергиевой Лавры, и вообще, наверное, всей православной России в послевоенный период, потому что как пришел он сам солдатом в Лавру еще в гимнастерке, в сапогах, так и остался там. И вот кончина его, на самом деле, явилась неким знаменем начала некой новой эпохи, как говорят и братья, которые его знали. И сегодня мы будем вспоминать об отце Кирилле. Отец Мелхиседек очень хорошо знал батюшку и лично очень много с ним общался. Я бы хотел, чтобы вы, отец Мелхиседек, рассказали нашим слушателям вообще, что это было за явление. Особое, не просто духовное явление, это нечто, что Господь даровал нам, людям, всей России, в то страшное время, которое мы сейчас только начинаем осознавать. Когда мы говорим «безбожная власть», «безбожное государство», это уже звучит как-то не по-настоящему. И часто наши слушатели жалуются, что мы зациклились на этой теме, что якобы всегда мы жили очень хорошо, и церковь наша всегда осуществляла свое служение, а сейчас мы, дескать, забыли все хорошее, что дала нам советская власть. Вот батюшка, отец Кирилл, и явил собой некое церковное возрождение, а главное – молитву. Молился он, как никто.
Я имел счастье жить в той Сергиевой Лавре с 1984 года, когда поступил в нее на первый класс в семинарии. Спустя два года, в 1986 году, был в Лавру принят в качестве насельника и через несколько месяцев пострижен монашество с именем Мелхиседек, и при постриге как раз вручили отцу Кириллу, который на тот период времени был духовником Троицы Сергиевой Лавры. И по тем первым шагам, в те первые времена, имели счастье, во-первых, батюшка имел достаточно силы и здоровья, иметь возможность задавать ему вопросы, общаться с ним, иметь регулярную исповедь. Но еще будучи семинаристом, когда батюшка имел здоровье, то я помню тот период времени, когда с 9 вечера до 10 вечера в его келье он лично сам читал Ветхий Завет. И туда собирались некоторые из братьев собирались, потому что самим некогда читать, тогда никаких аудио не было, Радонежа не было, Союза не было, Спаса не было, компьютеров не было. Как сейчас ходит нехорошая монашеская шутка, сиди в келье, и келья тебя всему научит, если туда проведен интернет. Слава Богу, в наши времена никаких интернетов не было, что, конечно, сейчас я сам вижу и понимаю, это все, конечно, чрезвычайно разорительно. Мы отреклись от мира, а мир пришел в монашеские кельи с помощью интернета. И хорошо, если один это использует, нажимая на кнопку, задавая тему молитвы, покаяние, истории Вселенских соборов, и компьютер за несколько секунд выдает всю эту историю. Дай Бог, чтобы он был рабочим инструментом, помогая духовной жизни. Но я так думаю, что чаще всего это бывает в обратную сторону. Тогда, слава Богу, этого ничего не было. И многие братья собирались в его маленькую келью. И семинаристы, которые собирались впоследствии стать насильниками Троицы Сергия Лавры. Во всяком случае, потом из тех людей, которые собирались, я их и видел, и знаю, потом они этот монашеский путь и выбрали.
Один маленький комментарий, отец Моисеев, ведь вы, наверное, подтвердите мои слова. Время текло по-иному тогда. Вот без этого интернета, без мобильных телефонов.
Ну, слушай, ну, столько было прочитано и перечитанных книг, то есть впустую не тратилось время, то есть мы даже не заглядывали, ну, во-первых, даже газеты, не было времени газеты читать. А что такое интернет? Это сотни газет, которые ты читаешь по диагонали, мусором забиваешь голову, вот, и не остается ничего. Как Василий Великий говорил, давайте сейчас, братья, давайте сейчас сразу делать то, что за нами пойдет вечность. Но новости в вечность не пойдут. Должна быть какая-то духовная составляющая, то, что питает твой ум и душу. Но новости ни ум, ни душу не питают. Так сказать. Это только так для мозгов какая-то, так сказать, новенькая информация. Вот. И целый час он сам читал именно Ветхий Завет, потому что монашеское правило состояло из ежедневного чтения Евангелия и апостольских посланий, поэтому уж читали. Но до Ветхого Завета у кого-то доходили руки, у кого-то нет. Это было несколько лет. Он читал без комментариев. То есть он просто с 9 до 10 читал. Потом семинаристов был его келейник, угощал нас чем-то. Или делал какой-то бутерброд с вареньем, или бутерброд с рыбой, или фрукты давал. То есть мало того, что было духовное питание, но еще нас, вечно голодных семинаристов, еще вечером чем-то и баловал из тех приношений, которые приходили к нему.
Отец Мефодий, не помните?
Нет, не Мефодий. Мефодий это уже гораздо позже. Тимофей. Иродиакон. Вот, и тогда я уже заметил его послушание, которым, хотел сказать, он был послушников у послушников. Вот как это понять? Послушник у послушников. Я видел, как некоторые были приезжие священники или лавские братья, которые в 10 часов вечера просили у него поисповедаться. Но он же целый день с утра до ночи исповедовал народ. С утра до ночи. Кстати, за исключением монашеского правила, о чем я тоже хотел упомянуть, и как раз сейчас об этом и упомяну. У него был такой обычай, значит, в час в лавре был обед. Без 15:12, что бы там ни было, он оставлял все дела. Оставлял исповедь, оставлял прием народа, оставлял разбор этих всех посылок, потому что у него было послушание, принятие и распределение всех посылок и переводов, которые приходили в лавру, потому что он был не только духовником лавры, но и одновременно еще казначеем. В тот период, когда я был в лавре, это 84-88 год. Но вот это безукоризненное правило. Он приходил, и видно было, уставший от этих бесконечных исповедей, иногда садился, иногда вставал на колени, но начиналось правило. Какое монашеское правило было в лавре, которое, я думаю, неизменно присутствует сейчас в лавре, и это правило и благополучно перешло. И в Оптину пустынь, по примеру, Троицы Сергиевой лавры. Это прочтение трех канонов. Каноны были, конечно, они совмещенные, три канона. Акафист Спасителю во все дни, кроме пятницы. В пятницу Акафист Божией Матери. Одна кафизма, одна глава Евангелия и две главы апостольских посланий. Мы все это успевали прочитывать за 1:15. Это все правило. Что интересно, читали по очереди, как канон, кто-то читал по очереди, а батюшка распределял акафист, распределял на всех присутствующих. Вот кондак икос должен был прочитать все те, кто на этом правиле присутствовали. И в час благополучно одевали мантию и шли вместе с ним на обед. Что он говорил нам, семинаристам, когда, ну и потом, после монашеского пострига, когда могли, батюшка, ну невозможно. Братский молебен, ранняя литургия, учеба до 3 часов. 3 часа приходили только обедать в лавру. 5 часов уже было богослужение. Я был пономарем. Значит, какой был период отдыха, или там как-то можно было передохнуть? Это с 4 до 5, если это можно было назвать время, когда было 5 в себя. Потом вечернее богослужение, ужин, вот это чтение у батюшки. А правила мы тогда не могли исполнять, потому что это время мы находились в лавре. В смысле, находились в академии. Вот. И у него говорили, батюшка, ну вот как быть, в какое время читать, как читать, может быть, что-то покороче там это. И он категоричный. Умри, а прочитай. И сам являлся этим примером. Потом я прочитал у епископа Игнатия потрясающую вещь. Он пишет и говорит, все падения монаха начинаются не иначе, как с оставления им его монашеского правила. Отец Кирилл, наверное, об этом знал. Это фундамент, это стержень, это просто принцип, принцип жизни. Я даже знал монахов, которые, ну, так сказать, это, гуляли по дворику, по малюсенькому дворику, закрытой территории, если можно так назвать, в лавре между Пятичинским и Варваринским корпусом, буквально там, может быть, 100 квадратных метров, и ходили постоянно, то один, то другой, с молитвословом, прочитывая монашеское правило, хотя бы даже так. На ходу, между делом, так сказать. Но я наглядный пример видел. Никто не говорил, да нет, ну заменим Иисуса молитвой, там и все. Еще интересно. Он не благословлял заменять это правило Иисусовой молитвой. Ни утренней молитвой, ни вечерней. Не благословлял заменять никакими другими молитвами. На Афоне сейчас распространено заменить, да мы по четкам. Ну, это, может быть, тут тоже имеет место быть, это своя духовная традиция. Но он говорил так, сначала правило, сначала основное, а потом уже Иисусова молитва, пожалуйста, это уже. Мало того, даже было не правило, кому 300, кому 500 Иисусовых молитв, тоже было в течение дня, должен был совершить. Так вот, Авачка, ну, не всегда получается, времени нет. Нет, у меня прочитай. И даже я рассказывал не раз эту историю, даже были такие казусные случаи. Чтобы не погрешить против вот этого правила, этой нормы, этого фундамента, этого основания, батюшка пришел и говорит: отец Кирилл, а я вот сейчас в отпуск уезжаю. Вот. И знаю, что как бы сложно там будет с правилом, там переезды, там паломничество, или там родные, близкие, там, может быть, требы какие-то, там умирающую бабушку по собору печати, неважно. И он говорит: я, чтобы правило вычитать и не погрешить, я на 15 дней вперед прочитал.
То есть, а так благословлял?
Нет, он тоже, батюшка, засмеялся, вот, но заценил вот такой буквальный подход человека, чтобы ну, только лишь бы это не погрешить. У нас сейчас другая крайность. Как я говорю, слушайте, знаете, что самое страшное в духовной жизни? Самое страшное в духовной жизни – начать говорить. Ничего страшного. Самое страшное в духовной жизни – начать говорить. Ничего страшного. Но Федор Михайлович однажды сказал: есть в любом деле, в любом вопросе такая черта, переступив за которую, невозможно возвратиться назад. Невозможно возвратиться назад. Епископ Игнатий говорил: правилу маленькому, но постоянно исполняемому нет цены. Это фундамент, это стержень, это шест канатоходца, который, ну, не даст тебе, то есть оно тебя, вот этот монашеский долг, и это понуждение, ежедневное понуждение к этому, оно будет удерживать благодати Божьей в этих границах. И дело не в самом правиле, а дело в принципе.
Дисциплина.
Да, дело в принципе. Оно может быть большое, может быть маленькое, оно может быть какое угодно, но это благословение. Ты исполни благословение, это благословение покрыло тебя благодатью. Ты даже маленькое благословение не исполнил, нарушил, благодать отступила. И наоборот, маленькое сделал дело по благословению за послушание, и это накрыло тебе большой благодатью, дало тебе силы на будущее, в этих чрезвычайных ситуациях, когда охота, неохота, сложились, не сложились обстоятельства, так сказать. Вот, я не говорю, что не было этих опущений, и были эти опущения, и были эти, как мы говорим, духовные несостыковки. Батюшка тоже снисходительно на это шел, к этому относился, но все равно об этом говорил. На будущее умри, а прочитай. И потом, чтобы не было долгих этих извинений, долгих исповедей, долгих объяснений или вообще каких-либо объяснений, проще было понудить, заставить встать пораньше и найти время, так сказать, вместо пустой ненужной болтовни, все-таки это время найти. А самое главное, что мы видели в нем пример. Там очередь стояла из исповедующихся, ну пусть там 10-20 человек были. Можно было их до последней минуты, до обеда, до без пяти час, можно было их исповедовать, и может быть это было и верное правило. Нет. Вот народ, он всегда будет народ. И правило всегда будет правилом. Кесареву кесареву, а Богу Богу. И это самое правило давало ему и силы нести это тяжелейшее послушание духовника. Кстати, я сам лично не слышал, но мне это запомнилось и отложилось в памяти. он кому-то сказал: батюшка, ну а как вот вы бесконечно вот исповедуете? Кстати, вот я с этой мысли немножко ушел. Почему он был послушником послушников? Приезжали батюшки или, так сказать, это монахи, которых только что отпостригли, и просили его поисповедовать. Но он же целый день уже исповедовал. И он соглашался. И ты представляешь, он для одного исповедующегося читал последование ко святому причащению. Можно было просто, как откровение помыслов, отче наш почитал, ну что там у тебя? Нет. Он читал последование ко святому причащению, начиная с Тресвятого, на Царю Небесной, Тресвятой, все молитвы, за исключением, перечня грехов, для одного человека. И были братья, которые этим злоупотребляли. Я знаю одного, который исповедовался утром и вечером, не жалея старца. И это было все при мне, и он ни разу, во всяком случае, когда я присутствовал, он ни разу в этом не отказал. Хотя ему братья и намекал, и говорил, ну, какая-то была такая, ну, духовный эгоизм, когда человек думает, как бы все время, я вот пусть буду все время чистый, потому что вот я, так сказать, готов каждый час исповедоваться, лишь бы, так сказать, вот в эту секунду только поисповедоваться и тут же послужил и причастился. А то, что со старцем происходит, это в размышлении не брали. И он нес это послушание. И кому-то он сказал, я бы мечтал, может быть, не мечтал, просто, ну, вряд ли это слово для него это свойственно, я бы хотел умереть на исповеди. Ну, наверное, не на больничной койке, там, так, как я сейчас иногда шучу, говорю прихожанам. Конечно, хотелось бы, чтобы все мы умерли при исполнении служебных обязанностей. Это как бы мечтательно, это благодатно, вот. А у него такая была мысль на послушание, то есть на исповеди. Лично я сам это не слышал, но слышал от тех людей, которые близко с ним были, и почему-то у меня это в памяти отложилось. Я тогда был удивлен, но нас же, ну, всему свое время. Ну, кто он? Духовник не только Троицы Сергия Лавры, духовник многих епископов, священников, бесчисленных прихожан, которые приезжали тогда в Лавру, когда было всего 18 действующих монастырей на 88-й год на всю тогда страну и Советский Союз. Вот. И он на это шел. И мы удивлялись, откуда эти силы. А я потом вспомнил уже, читая старца Паисия, которого, кстати, видел на Афонской горе, имел краткую беседу. Мы были вместе с отцом Алипием, как костальским архимандритом из Лавры, за 10 месяцев до его кончины. Это было в июле 93-го года. Старец почил 12 июля 94-го года. И старец Паисий говорил, за самоотверженную любовь Бог дает двойное здоровье. Если человек делает, что должно, и еще чуть-чуть, за это Бог дает ему двойную благодать. Гаврил, он сам это имел право сказать, потому что в его жизнеописании, я однажды читаю, он нес послушание в гостинице, тяжелейшее послушание. Когда освобождалось время, шел помогать в трапезник, вот сам знаешь, что такое трапеза, вот, на всю братью и паломников, вот, а потом шел ухаживать за престарелым старцем, за которым плохо ухаживал его послушник. Я ему грел кирпич, заваривал ему чай, и так он смог с моей помощью лечить легкие. Сам я при этом харкал кровью, потому что он был болен туберкулезом, но при этом я летал как на крыльях. У меня было столько внутренних сил, несмотря на все эти, каждый из послушаний, тяжелейшее само по себе, но летал как на крыльях, потому что он не обязан был помогать трапезнику, и тем более старцу, он это делал по любви. Делай, что должно, и еще чуть-чуть. За это человек получает двойное здоровье и двойную благодать. Я это убедился много раз в своей жизни, ну, по людям. Вот. Никак не удается по себе это увидеть, потому что нет этого самоотверженного служения и еще чуть-чуть. Вот. Но на отце Кирилле я это видел реально. А еще утром неизменно на братском молебне, если только не прикован к кровати теми бронхитами, которые он заполучил в сталинградских окопах. Кстати, когда речь шла о том, что Павлов не Павлов, вот тот самый сержант, никогда он об этом напрямую не говорил. Вот. Но то, что много было совпадений, и это могло дать повод для этих рассуждений. Я несколько раз видел в его келье этажерку с книгами. Наверху святые отцы, а внизу где-то сложенные, где-то беспорядок лежащие мемуары и какие-то воспоминания полководцев и военнослужащих. Там битва под Сталинградом, мы под Сталинградом, Сталинград, Сталинград. Я на это обратил внимание. Батюшка никогда об этом не говорил, не распространялся, никаких воспоминаний о войне не было, никто, ну, во всяком случае, из моего окружения никто не говорил. Ну, во-первых, тогда не было такого свободы, ты, батюшка, а может быть, вы нам что-то про войну расскажете. Мы просто понимали, понимали каждую драгоценнейшую минуту его жизни, его времени. Вот. Но то, что на самом деле это был именно Сталинград, простуда это, так сказать, эти бесконечные окопы, так сказать, это были именно оттуда, эта болезнь у него была с легкими. Вот. И мне вспоминается рассказ одной нашей прихожанки, которая беседовала со своим отцом, и он ей сказал, он был в пехоте 4 года и остался живым. И он сказал, знаешь, дочь, если за 4 с лишним года набралось месяц, когда мы ночевали в домах и в хатах, это дай бог, чтобы набрался месяц. Папа, а где же? А вот так вот разводили костер, сгребали в сторону угли, на эту землю клали брезент, шинель под себя и шинель на себя. Папа, это невозможно. Да, невозможно, но так было. И вот я, так сказать, когда это, видел эти сами книги, я-то понял, что да, действительно, это все не просто где-то какая-то штабная, так сказать, служба. Не знали даже, где воевал. Но про окопы несколько воспоминаний об этом было. И вот такой человек, прошедший через такую тяжелейшую жизнь, неся тяжелейшее послушание духовника, и келья, можно сказать, была проходным двором келья, потому что любой мог, приезжий священник и любой монах, мирян, конечно, это не было такой возможности, вот, но любой священник, любой насельник мог в любое время прийти, в урочный, не в урочный, понимал, не понимал, что для старца тоже должен какой-то отдых. Скорее всего, большая часть его не было, потому что келья была как проходной двор, потому что после обеда, если не келья, то опять исповедь до вечера, службы того народа, который во множестве приезжал к нему. Но утром неизменно братский молебен. Еще мне запомнился один момент. Батюшка, а можно ли правила к причастию почитать заранее? Он говорит, да, конечно. То есть, если причащаешься в воскресенье, вот, то правила читай в субботу. Монашеское правило так включало все каноны. Канон к святому причащению и молитва к причастию. Но до 7-й молитвы. Ну, а с 7-й молитвой до конца. Это уже утром. А почему? Ну, так делай. Значит, мысль какая была? Чтобы даже на утро сохранить настрой перед причастием, чтобы еще немножко, но вернуться к этим молитвам, которые тебя располагали бы к этому великому таинству, таинству святого причащения. Вот это был его совет и рекомендация. Еще интересно, сколько раз я был свидетелем, когда подходили с такими вопросами, сейчас уже, наверное, не знаю, как там подходит, не подходит, батюшка, так и так, вот там лечебный отпуск там выпал, вот, как-то съездить по святым местам, батюшка тоже благословлял, вот. Ну, а обычно для нас, студентов, учащихся, естественно, этот период был летний, и подходили, батюшка, ну, а как вот летом, и туда-сюда, он говорит, нет, говорит, подрясник не снимайте, никогда, ни по каких обстоятельствах, ну, а как же вот летом-то? Ну, в крайнем случае, говорил, легкий плащик, тряпичный, и подрясник под плащик. Да, батюшка, как-то удобно, неудобно, 50-50, там, говорит, я говорит, ничего не знаю, говорит, вот так вот делайте. И мне вспомнилась одна монашеская история, связанная с Оптиной пустыней. Ну, такая же была история. Монах что-то, ну, зеленый змей, к сожалению, мы знаем, так сказать, он ко всем, кому подползает, кому закрадывается, кого руку, ногу, а иногда и голову отгрызает. Но так вот к одному монаху из Оптиной пустыни подполз зеленый змей, вот, так его мучил-мучил, что он, в конце концов, отправился в город, вот, и захотел взять это, как ему, чекушку, так сказать, это, с водкой, и был в гражданской, так сказать, одежде, ну, а борода, волосы, внешний вид, вот, и когда он протягивает деньги, был по гражданке, и хотел сказать, мне водочки, ему продавщица, тогда дореволюционная, говорит, батюшка, что вам угодно? Он по гражданке, батюшка, что вам угодно? И когда он услышал слово «батюшка», он сам пишет, не повернулся язык сказать «водочки» и говорит, дай, милая, фунт чаю. И вот это даже внешний облик, А уж тем более, если был в Подряснике, то он вообще бы в этом месте бы не оказался. И он как раз об этом потом комментирует и говорил, что многих и многих и многих и многих монахов ношение Подрясника спасло от разных приключений. И мало того, сам Подрясник в те советские времена являлся проповедью. Негласной, но проповедью. Вот такие были принципы отца Кирилла. Даже нам, молодым монахам, которых только-только постригли, которые не знали, как свой даже повседневный быт, как себя вести даже в этих элементарных вопросах, у него даже спрашивали: батюшка, а как спать? И он говорил: в старом ситцевом подряснике. Батюшка, да как-то там неудобно, там это мы же все из той прошлой молодежи, там кто-то спортсмены, кто-то там, так сказать, и просто некий здоровый образ жизни. Батюшка, да как-то кожу там не тышь, может там маечки там, то все. Нет. В старом льняном подряснике. И это сохранялось, так сказать, неизменно. Сколько раз я был в кельях одних братьев, других, там, как случайно там зашел, там, так сказать, или там просто по делам, или за книжкой, еще. Все в кельях, только в подряснике, и спать только в подряснике. И однажды меня эта ситуация спасла. Я был на выше родных и близких архимандрита Спиридона и Евлогия Иванова. Это теперь наместник, не игумен, Свято-Пантелеймонского монастыря. И первый отпуск, который был в Лавре, я поехал не куда-нибудь, а поехал на Вышу, где мощи святителя Феофана Вышинского, где он пробыл долгое время в затворе, поэтому он называется затворник Вышинский. 22 года был в затворе, последние 11 лет безвыходно из кельи, и последние 11 лет ежедневно служил литургии. Это так, для справки и для интереса. Я оказался в этом монастыре. И в этом, рядом с монастырем был дом, где жила мама, теперь уже покойная, схемонахиня Рахиль. Это мама многих священников. Это отец Евлогий, отец Спиридона. Я какое-то время жил в этом доме, посещал храм в Эммануиловке с чудотворной казанской иконой Божьей Матери, Вышинская. Кстати, она даже есть в календаре, так написано. Чудотворный, списки, и написано «Вышинский». До сих пор эта икона хранится как раз на Выше. Ну, так вот, молитвенно проводил какое-то время, так сказать, как-то от трудов семинарских и прочее. И вдруг ночью, в 5 утра, стук в окно и голос: «Вы горите!» Я вскакиваю, вот, значит, пока жильцы, родственники отца Евлогия Спиридона, пока поднялись, вот оказалось, кто-то снаружи поджег сарай с сеном. Из чердака свешивалось сено, вот, и, короче, пожар полыхал, так сказать, несколько часов. Дом находился в 1,5 метрах от этого сарая. Сарай сгорел этот дотла. Дом не пострадал, так сказать, ничего. Вот. А я по заповеди отца Кирилла был в подряснике. Выскочил не в трусах и в майке, а в подряснике. Потом тушил этот пожар. Потом, интересно, пожарные. Потому что вы не путайте никогда, они обидятся. Если назвать пожарных пожарником, они очень страшно обидятся. Потому что пожарник – это тот в их лексиконе, тот, кто поджигает. А пожарный – это тот, кто тушит. А если вы не запутаетесь, то лучше сказать «огнеборец». Они так себя тоже называют. То есть никогда не называйте пожарных пожарниками, потому что в этом есть большая разница. И вот они потом пожарные, уже после того, как все завершилось, пожар потушили, пролили, там все сидят и говорят: «Слушай, во монах дает». Во монах дает. Я там с Брасмольным бегал. Вот монах дает. У него еще имя такое. Без разбега не выговоришь. Это уже было 30 лет назад больше, я это помню. Без разбега, говорит, не выговоришь, так ими не выговорили. То есть им это запомнилось, и мне это запомнилось. «Бдите и молитесь, да не внедите в напасть, в чем застану, в том и сужу». Это тоже, мне кажется, очень тоже важно, вот эту заповедь отца Кирилла, даже в быту ее сохранять. Ну и, конечно, один из самых ярких таких моментов, который запомнился в нашей жизни и его в отношении к жизни. Нас поселили, когда взяли в Лавру в 86 году, взяли сразу 13 человек. Это было 14 сентября 86 года. Интересно, в то время благочинным был архимандрит Ануфрий Березовский, блаженнейший митрополит Ануфрий, Киевский и все Украины. В тот период времени он был благочинным Троице Сергия Лавры. И он сделал так, не знаю по каким причинам, 10 человек он отделил в одну сторону, троих отделил в другую сторону. Вот. И 10 человек жило в одной комнате. Если бы меня поселили там, где 10 человек, для меня этого не было бы никакой новостью, я все равно был бы чрезвычайно рад и счастлив, потому что перед этим, за 2 года до монастыря и за 2 года до семинарии, я был в армии, а в армии у нас одновременно в казарме проживало 120 человек. Уж если со 120 нашли общий язык и как совместное проживание тоже с детьми, с братьями по вере, уж как-то было договориться и прижиться, это было бы несложно. Но нам как-то поселили нас втроем. Я, отец Исидор, отец Иларион. Отец Исидор сейчас на Афоне, отец Иларион сейчас в Лавре. И, кстати, я, когда был сейчас на празднике Святого Духа в Лавре, узнал, что он сейчас уже несколько... Ну, об этом не знал, но он мне об этом рассказал, напомнил. Он сейчас ответственный за мироварение в нашей Русской Православной Церкви, отец Иларион. Так вот, мы когда настолько поселили еще послушниками, то один из собратьев, у него был такой обычай, он до 12 ночи включенный ночник, вот свет на всю келью, втроем потом пьет какие-то травы, так был любитель там полечиться травами, вот потом это, ночью, значит, зимой одевает шапку-ушанку, вот, открывает, мы жили в Пятичинском корпусе, открывает окно, вот, потому что он не мог заснуть в тепле, вот, и, значит, спит под этим открытым окном, вот, ну, у нас началось, сначала, значит, мы тогда еще послушниками были, один подрясник, потом безрукавка шерстяная, потом шерстяная кофта, потом одно одеяло, потом другое, и мы с батюшкой говорим, ну, слушай, ну, ну, как-то, до каких пор как-то все это терпеть, эксперименты такие. А ему по заповеди, сказать, стеснялись. Вот что, ну, брат, ну, как-то надо уже, думали, что все надо терпеть. Уж оказались в монастыре, все, все надо терпеть. Но когда какой-то уже достиг какого-то, может быть, пика терпения, мы пошли к отцу Кириллу вдвоем и говорим, вот так, батюшка дорогой, вот так наш собрат, живя в келье, вот так поступает, мы как бы, ну, пусть. Но хотели спросить благословения. У нас там как-то можно сделать шкафы так поставить, чтобы меньше, так сказать, это дуло распределить. И получится как бы на 3 секции разделить келью. И какие-то перегородочки, проволоку натянем между шкафами и стенками, и получится такие перегородочки из материала ситцевые. Вот. Света не будет видно, дуть будет меньше. Вот. Мы как-то свое пространство сорганизуем. Вот мы пришли к нему с этой мыслью. И что потрясающе. Он ни одного осудительного слова в его адрес. Ну, надо же, какой эгоизм, ну, надо как-то о братьях думать. Ну, что же он так делает? Ну, надо как-то ему будет об этом сказать. Нам тоже, так сказать, это... Ну, а вы чего, не могли как-то там потерпеть там какие-то наставления, нравоучения? Он так молча все это выслушал, несколько минут подумал, а потом сказал фразу, одну только фразу, которая мне запомнилась, и, думаю, запомнится, если не будет склероза, на всю жизнь. В монастырь, братья. Мы пришли перегородки не строить, а перегородки ломать. И мне это запомнилось на всю жизнь. Он терпит твою бестолковость, ты потерпи его сообразительность. Он терпит твою медлительность, ты потерпи его скорость. Друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов. Ты спросишь, какой выход нашелся из положения, как мы стали дальше поступать. А стали поступать так. Одеяло потеплее, беруши в уши, полотенчика, тогда еще не было таких, знаешь, это в самолете сейчас такие есть, тряпочные очечки такие, вот, полотенце на голову, чтобы свет не мешал отсыпать. Ну, потихоньку начали, так скажу, не обращать.
И ничего не сказали?
Не сказали, не сказали. Ну, вот сейчас бы сказал, а тогда не сказал. Ну, и благополучно. Один остался в Лавре, другой уехал на Афон, а другого, так сказать, это, то есть меня по послушанию целый патриарх Пимен командировал в Оптину пустынь. Это, кстати, было 88 года на праздник Святой Троицы. Вот так вспоминается вот такое духовное наследие, конкретные примеры, конкретные благословения батюшки отца Кирилла, его образ жизни, правила, служение, послушание последнему послушнику, послушание последнему послушнику. Батюшка, может, поисповедаться? Ну, на ночь глядя, после такого дня. Благословен Бог наш, прочтение всего последовника святому причащению, не в сокращенном, а в полной по программе. Каждый день, если не было болезни, это братский молебен. Вот, каждые праздники, каждую субботу, воскресенье, это всеночное и служение литургии поздней. Вот таким, так сказать, запомнился отец Кирилл, наш духовник и духовник всей Руси. Вот, дай Бог, чтобы его молитвам, его примером, его наставлениями мы жили, помнили в свою жизнь, вплетали эту тоже замечательную нить, чтобы, так сказать, по этой нити, как по канату, все-таки мы ползли, как могли, поднимаясь на небо, в надежде на то, что и мы окажемся там, где он, и там, где все, благо угодившие Богу в своем подвиге, посильном христианском и монашеском, чтобы Господь тоже их молитвами помиловал нас, дал нам силы нести свой монашеский долг и свой монашеский мир в жизнь, сохранить ее в полноте и честности, и истинности до конца своих дней.
Спасибо, Господи. Отец Мелхиседек, вам такое выпало счастье. Ну, я, конечно, может быть, утрирую несколько, но это был последний период такого расцвета лаврской жизни. Многие так говорят. И вы застали именно его. Вы были в Лавре с 84 по 88 год. Это было время наместничества архимандрита Алексея Кутепова. Вы были и подьяконом владыки, и жезлоносцем, и секретарем какое-то время. Вы застали многих еще и других старцев. Вот как отец Кирилл общался
отца
с ними?
Отца Николая, отца Наума, отца Сергия.
Да, как они отца общались? Василия. Почему отец Кирилл?
Отца Стефана, отца Федора, Зосиму, вот, и многих-многих. А вопрос в чем-то...
Как они отличались друг от друга? Как батюшка с ними общался? Как к нему относился наместник? Интересно, вот вы же были на богослужении. Как все это происходило?
Ну, однозначно. В чем однозначно? Глубочайшее уважение. И что интересно, у отца Кирилла к ним уважение глубочайшее. То есть он никогда не скажет, что... Ну, то есть вот какая-то статусность старца и духовника всех... патриархов, духовников, все братья, это наоборот. Он был просто пример необычайной скромности. А еще, конечно, так сказать, я тоже хотел добавить, я никогда не видел его во время исповеди или в какой-то частной беседе разгневанным, раздраженным, вот, в каком-то подавленном состоянии, унынии, как всегда, доброжелательность. На исповеди всегда какая-то ласковость, особенно к тем, кто искренне и без саможаления исповедовал свои грехи, не сваливая ни на жизнь, ни обстоятельства, ни на кого-то. Вот, тех жалел особенно. Еще на исповеди мне запомнилась еще одна особенность. На исповеди и в Лавре, и в Переделкино у него была живая очередь. Вот, не знаю, так сказать, делались ли отличия или уступки епископам, но кто бы то ни приезжал, наместник, архимандрит, игумен, монах, вот есть общая очередь, вот все по этой общей очереди он и принимал. Кто-то со стороны, там, 5-10, вот такого не было. Всегда в этом был какой-то порядок. Ты знал, ну, приехал, ну, все, ну, дожидайся своего часа. Так было в Лавре, и потом так было и в Переделкино, когда он уже по болезни уже переселился туда. Единственное, конечно, ну, так вспоминается, все-таки, престарелые архимандриты, когда заходили в этих пределах или в Успенском, или в трапезном храме, ну, тогда там уже не очередь, а там сама очередь расступалась, и никто не мог сказать, что вот затем-то, нет, уже батюшкам делалось, так сказать, с престарелым такое снисхождение, ну, не то, что снисхождение, просто все это делалось по любви, вот, но так, чтобы человек пришел и, как бы, вот я пошел. Нет, они могли спокойно стать в очередь, могли спокойно тоже так, дождаться своего часа, зная об этом порядке, но как-то делать все по любви. А в основном, вот очередь, она, так сказать, тоже шла без всяких, так сказать, кто-то значимый, незначимый. То есть все были для него, для батюшки, так сказать, одинаковые. Ну, как получилось, так получилось. Кто приехал, тот приехал.
Отец Белхиседек, вопрос, который очень беспокоит многих и почитателей отца Кирилла, и современных паломников Лавры. Вот все-таки все знают, насколько батюшка любил обитель преподобного Сергия и место это. И ведь он уехал как-то в Переделкино, еще будучи в силах. Вот это как-то довольно, так сказать, такое событие странное. Или он сам решил, так сказать, последовать благословению?
Ты знаешь, дело в том, что в этот момент я был уже в Оптиной пустыне.
Ну, как вам кажется?
Ну, тут сложно сказать. Ну, во-первых, что там греха таить. В самой Лавре, значит, впервые, на территории монастыря, я в 86-м году по благословению архимандрита Алексея Кутепова организовал медицинский кабинет. Впервые. Значит, все монахи лечились и лежали в семинарском лазарете. Надо отдать должное, потому что я все-таки медик, и уход более-менее был, так сказать, когда не касалось делать чего-то серьезного. Бронхит, пневмонии, поколоть антибиотики, там это могли. Но если дело касалось какого-то серьезного ухода, если надо, уже были капельницы, значит, я в тот период этого не помню. Уколы, да, капельницы под вопросом. Вот. И я впервые организовал этот кабинетик, где собрал, ну, самые элементарные даже просто, ну, таблетки. Вот помню, братья приходили, там у меня были и таблетки, и травы были. Вот. Ну, и, так сказать, что-то, ну, что под рукой. Не скоропомощное, а то, что на скорую руку, так сказать, там, от кашля, от давления, что-то там, так сказать, дать. И мне кажется, когда уже болезнь стала более-менее уже серьезной, когда уже требовалась какой-то уже уход, я думаю, что это было именно этим обозначено.
Чтобы сохранить его как бы для церкви.
Ну, конечно, потому что, ну, того ухода, во-первых, в келье его нельзя было организовать. А я себе не мог представить, когда он переезжает в общую палату в лазарете. Потому что тогда, на тот период, даже за СИМУ, когда постригали это в СИМУ, общая была палата среди студентов. Это было где-то на 10 человек. И братья тоже смирялись и лежала и в общей палате с семинаристами. То есть такой период времени был. Вот поэтому, мне кажется, только из-за того, что невозможно было организовать полный уход и лечение, который уже на тот период времени, продиктованной болезнью, начал требоваться. Именно тот уход, который смогли организовать уже в Переделкино. Потому что там уже и наверняка была и физиотерапия, и там, так сказать, после... И капельницы, и масса была всевозможных... медицинских уже манипуляций и помощи, которые организовали в Переделкино. Ну и посмотри, какой период времени, для нас тоже непонятный, он прожил. Даже будучи уже в коме, иногда спрашиваю, а как объяснить, до 98 лет, последние 10 лет вообще в коме? Кажется, что даже это пребывание в коме, это было пребывание внешне для людей. Но его внутренний мир и внутренняя молитва, об этом никто не знает. Насколько было его сознание на период комы. Мне кажется, Господь держал его для того, чтобы его молитва покрывала и лавру, и церковь, и тех духовных чад, которые относились к нему. А может быть, и для того, чтобы и чад своих пережить. Потому что был такой период времени, когда за батюшком, когда он несколько раз на моей памяти за эти 4 года был при смерти. И тогда я все вот представил, а вдруг отца Кирилла не станет? То есть это настолько было, ну, как родную мать или отца потерять?
Я сюда же вставлю свое скромное замечание. Да. Я думал о том, что если такая весть нас, не дай бог, постигнет, то дальше жить просто невозможно будет.
Вот на тот период времени, когда мы чуть ли не каждый день... спрашивали, отвечали, исповедь. Но это просто было как будто как пуповина какая-то была. И было себе тяжело представить, а вдруг эта пуповина, вот сейчас реально, когда мы еще младенцы духовные, вдруг она оборвется. И мне кажется, вот эти года научили жить по его молитвам, по его заповедям, но не имея непосредственного общения, участия. А молитва не прекращалась за тех людей. И мне кажется, многих он даже и пережил. Духовный чад, которые не пережили бы его кончины, его смерти, может быть, что-то, какие-то потрясения там, в уныние какую-то там, в депрессию и прочее. А так, так сказать, знали, что старец есть, знали, что старец жив, знали, что все-таки молитва идет. Какая для всех это тайна, но это реальность. Кстати, вспоминаю про старца Емельяна, наместника и духовника монастыря Симона Петра, который в таком же состоянии 15 лет доживал в женском монастыре Сурати. Вот, это недалеко от священной горы Афон. Тоже тайна. Тоже около 15 лет. Вот две таких судьбы. Духовник для целого братства и для половины Греции и Емельян. Так же, как отец Кирилл. И у того, и у другого схожая кончина. даже их молитва, так сказать, держала, так сказать, покрывала их монастыри, покрывала Афонское братство. Даже до тех пор, пока он был жив, наместник монастыря Симона Петра, он, так сказать, это исполняющий обязанности наместник монастыря, потому что бывший наместник, впавший в кому, еще был жив. Это все для нас, конечно, так сказать, останется тайной, но самое главное, что, конечно же, это промысел Божий. Ну, это мое личное мнение, скорее всего, это безусловно, безусловно. Почти мертвый, так сказать, телом, но живой умом и душой, что не мешает иметь молитву. Хотя внешне видели его лежащим тоже в коме, но вот, опять же, столько лет продержаться, столько лет быть... Ну, мы знаем, что люди 2-3 месяца поболел, там инсульт, инфаркт, и то уже так месяц, кому-то и дней хватает. А здесь в таком состоянии столько лет.
Дорогой отец Мелхиседек, вы привнесли с собой не только воспоминания о батюшке отца Кирилле, а целый дух лаврский тех блаженных лет, когда Лавра была настоящим таким духовным центром, колыбелью молитвы, и все лучшее, что было связано с Лаврой.
Духовничество.
Духовничество. Оно сейчас сколыхнулось в памяти, действительно. Это было непередаваемое время. Когда сейчас входишь в Лавру и видишь то, что внешне хотя бы происходит, наверное, что-то изменится, но вот эти вот бесконечные толпы китайских делегаций, люди, которые лезут даже на могилы, так сказать, наступают своими ногами, фотографируют бесконечно. Мне, честно говоря, непонятно, как это все происходит в духовном плане, но есть мнение, что все изменится, и что современным монахам надо потерпеть и вот такое, когда вы говорите о правиле, которое читали в садике или там в закрытом пространстве, где сейчас молиться современным монахам. И происходят страшные вещи, конечно, уже и не то, что правила не соблюдаются, они уходят из лавры, из монастыря.
Но мы об этом не знаем, так сказать.
Люди уходят, люди очень многие соблазняются.
Верится, что старые лаврские насильники, они же еще до сих пор
есть. Еще, да.
Есть отец Лаврентий, отец Илья, отец Варфоломей, вот, отец Захария, вот как мне вспоминается еще с того первого, отец Иоанн, с того первого, ну, призыва, который даже мы еще застали, тех, то братья.
Конечно, ты невольно задаешься вопросом, зачем сегодня вот так все изменилось?
Но это изменилось не по воле, конечно, братьев, потому что 1,5 миллиарда китайцев, они запомнили не только Лавру, но они запомнили вообще весь мир. Поэтому однажды патриарх сказал, мне так вспоминается, на каком-то собрании духовенства, когда, пожалуй, ваше святейшество, вы представляете, всю Сибирь и Дальний Восток сейчас заселяют китайцы. Он сказал: братья, постарайтесь их воцерковить. Поэтому, ну куда деваться? И мне кажется, что они, приезжая, видя купола, кресты, видя братьев, богослужения, храмы, росписи, ну, вопросом должны задаться, ну, что стоит за христианством? Вообще, что это такое, если столько веков это все живо и наполнено содержанием, а не просто памятники без людей, а это христианство живо, то что за этим стоит? И мне кажется, то, что они насмотрелись по всему миру, вот, в Западной Европе, так сказать, видели, когда нет центральной площади без собора или без костела, вот, в центр города это или Кремль, или собор. Вот, она так называется, дом и палаца, то есть соборная площадь. Вот, в любом средневековом городе обязательно центром является соборная площадь, в центре храма, собора, от него линии, радиусы там, или еще улочки, начинается все с этого. То посмотрите, наверное, когда-нибудь, если коснется их благодать Божия, то будут понимать, куда идти. Дай Бог, чтобы над ними это все случилось, но... Надо жить в тех обстоятельствах, в которых мы сейчас находимся. И мне перед эфиром, мне интересно, прилетела духовная телеграмма. Один в луже видит грязь. Другой – отражение неба. Вот дай Бог, чтобы он даже, может быть, находясь в луже или среди луж, все-таки разглядывали не то, что внутри, то есть грязь, осмотрели, так сказать, тот малюсенький позитив, который даже есть в грязной луже. Она может отражать небо. И еще блаженный Августин однажды нам сказал: проси у Бога не облегчение ноши, а крепких плеч. И от всей души желаю нашим радиослушателям, вот чтобы у нас были крепкие духовные плечи. И уж тогда любую ношу, внешнюю или внутреннюю, сможем с Божьей помощью понести, а тем более за молитвы наших духовников, за молитвы наших старцев, за молитвы тех святых людей, которые показали нам пример своей жизни, которые имели те самые духовные плечи. На эти самые плечи мы можем еще взглянуть, читав их книги, слушая о них и понимая, как они, слабые телом, но мощные духом, несли свой жизненный крест, показывая нам пример, как это возможно, и как за самоотверженное служение Господь дает двойную благодать и двойное здоровье. От ноши не уклонялись, честно несли свой крест и свое послушание, и за это надеемся в Царстве Небесном, где все святые ныне прославляют Святую Троицу, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Архимандрит Мелхиседек Артюхин, настоятель подворья Свято-Веденского Оптиной пустыни, был сегодня в студии радио «Радонеж». Я надеюсь, этот час, проведенный с вами, батюшка, очень многим открыл и духовные очи, и умиротворил многих, и научил, и дал духовную радость. Очень рады вновь вспомнить и старый Радонеж, и старую Оптину, и старую Лавру, и отца Кирилла. Благодарим вас.
Мир всем и доброго здравия и спасения души. Храни вас всех, Господь.
Мы просим, дорогие слушатели, не забывать оценивать наши передачи, делиться своими мыслями, пожеланиями, предложениями, писать нам на электронный адрес radioradonezh1@yandex.ru, заходить на наш сайт radonezh.ru в интернете и просто направлять нам письма 115-326, Москва, улица Пятницкая, 25, радио Радонеж. Мы будем рады каждому вашему отклику.